è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Марианной Беленькой, востоковедом, автором телеграм-канала «Фалафельная», посвященным Ближнему Востоку. Здравствуйте, уважаемая Марианна.
Здравствуйте.
В какой части Израиля вы живете и как давно приехали, если не секрет?
Я приехала в конце октября 2022 года. Одно время жила в разных местах, от Медина до Бат-Яма, в основном в Бат-Яме, до центра Израиля, около Тель-Авива. Сейчас я живу в Иудее-Самарии, или то, что называют западных СМИ, вообще в международном термине, западный берег Иордана, реки Иордан. Это поселение Йешув между Медином и Иерусалимом, и да, с точки зрения международного права, с точки зрения резолюции ООН, это называется то, что за зеленой чертой на территориях, которые были заняты Израилем или оккупированы, выражаясь другим языком, после 1967 года.
Я не скрою, немножко в поддавки играю, потому что я знал, подозревал, что вы на западном берегу живете. Как так вышло? И это же особые обстоятельства, особый контекст, в том числе в взаимодействии с людьми, которые там живут.
Да, это особые обстоятельства, особый контекст. Это контекст, который отрезает или закрывает мне двери в общении с многими бывшими коллегами, приятелями, друзьями. Потому что, скажем так, я не могу сказать, что я человек левый, правый. В Израиле левый и правый – это другое немножко, чем мир. Поскольку я живу 3 года в Израиле, я не могу сказать, что я приехала в Израиль с закрытыми глазами, не зная, что это, поскольку я 25 лет занимаюсь Ближним Востоком и, в частности, палестино-израильским конфликтом. Я в детстве училась в Израиле, в школе, потом вернулась в Россию. И на самом деле для меня говорить с вами – это тоже вызов, потому что я как-то избегала такого разговора последние годы. И вообще приезд в Израиль для меня тоже закрыл многие дороги, потому что я, как сказала, занималась Ближним Востоком, ездила в арабские страны, общалась с разными сторонами конфликта. И ни одного конфликта на Ближнем Востоке, их много. И я понимала, что, приехав в Израиль, я закрываю для себя определенные двери, а приехав на западный берег тоже. Я переехала по личным обстоятельствам, собственно, скрывать тут нечего. Это знает практически весь Израиль, который интересуется. Мой муж живет здесь, он поселенец, практически всю свою сознательную жизнь живущий в Израиле, он жил в разных поселениях. И, собственно, у меня не было выбора, если наши отношения продолжались, то я переезжала к нему. И это немножко психологически тяжело для меня был выбор, честно. Но при этом я и в детстве, когда училась в Израиле, училась в религиозной школе, которая принадлежала религиозному сионизму, Бней Акива движения. И большинство моих израильских одноклассниц жили в поселении. Я часто у них бывала в гостях, и для меня это не были чужие люди, в общем, никогда. И, собственно, да, очень негативное отношение среди моих левых друзей к моему решению и к тому, что я не считаю, что все поселения должны быть эвакуированы. Такой некий разрыв с моими взглядами, хотя право лагеря, мой, например, муж считает меня, что я очень левая, и за это время, что мы с ним вместе, не изменила своим взглядом. Но если смотреть с левой стороны, с крайне левой стенки моих многих знакомых, друзей, которые меня знали раньше, они считают, что я очень изменилась. Тут такая есть дилемма.
Вы сказали, что этот разговор вызов, но да, наши многие слушатели, читатели, многие люди в России знают вас как специалистку по региону, несомненно, многие люди в Израиле, кто слушает вас на радио тоже, многим непонятно и хочется лучше понимать, что происходит сейчас в секторе Газа, и об этом нужно обязательно поговорить, но им интересен и кажется важным именно ваш не экспертный, а еще и личный взгляд на происходящее. Вы уехали от одной войны сейчас в другой воюющей стране, как и многие люди из России, Украины, Беларуси, перебравшиеся в последние годы в Израиль или в какую-нибудь другую непростую страну, я стараюсь деликатно выражаться, конечно, актуальности придают и те споры, назовем это спорами последних дней о взгляде на израильско-палестинский конфликт, связанный с интервью Дины Рубина и Михаила Козырева на «Дожде». Показатель этого, вот эта непростая дискуссия, как не просто многим, да, с подобным опытом, во-первых, а во-вторых, что у многих где-то тут болит. Я еще поспрашивал бы вас про личный и, в частности, про поселение, почему это непростой опыт. Это же все-таки не сильно изолированная жизнь за забором. Вы вступаете во взаимодействие с местными.
Нет, это не абсолютная жизнь. Это чисто политический, может быть, выбор. То есть, ну, для меня это не политический выбор, а личный, но, во-первых, поселения очень разные бывают. Есть в глубине территории. Тут нужно рассказывать все, как бы, содержание палестино-израильского конфликта, о том, что после соглашения Осло в 90-м году, когда создалась палестинская администрация, то, что называют палестинская автономия, я просто не люблю слово автономия, были территории, которые заняты Израилем, оккупированы Израилем после 67-го года, разделены на три части, где гражданское управление и полностью управление палестинской администрацией, есть смешанное, где и военный и гражданский контроль как бы делятся, это вот в основном, и то, что осталось частью такого израильского полностью контроля. И поселения, они вот находятся за этой зеленой чертой, 67-й год, когда Израиль победил в шестидневной войне. И согласно всем резолюциям ООН, это оккупированная территория. И в идеале большая часть этой территории, понятно, что не идет речь о всей территории, должна быть отдана под контроль палестинской администрации, когда палестинское государство будет признано и начнет наконец функционировать, если когда-нибудь это произойдет. Поэтому тех, кто живет в поселении, многие и за пределами Израиля, и левый спектр израильского общества считают как поддержку оккупантов. Плюс у поселения есть плохая слава, потому что многие лидеры поселенческого движения известны своими радикальными высказываниями. Плюс есть молодежь холмов, так называемая, которая тоже прославилась разными акциями против палестинцев. Но, скажем так, общество поселенцев неоднородно, они очень разные. И по Нор-Гваот нельзя судить тоже по всем поселенцам, это во-первых. Во-вторых, тут много, да, моральных вопросов. Вот мне написали, что я перешла на сторону, грубо говоря, зла, и теперь поддерживаю оккупацию, но это реальность, это та фактическая реальность, которая создана, которая создавалась Израилем при поддержке в том числе израильского правительства. Поселения расширялись, да, во многом, не будем скрывать, для того, чтобы создать факты на земле, и сейчас это продолжается, чтобы когда... И если дойдет разговор вновь о разделе палестинского государства, чтобы Израиль занять больше территории. То есть здесь продолжается война на земле, и вот, наверное, жизнь поселений, жизнь человеком правых взглядов, некоторые считают, что крайних правых взглядов, мне, в общем-то, дало возможность задуматься о том, как все выглядит с другой стороны. Как это выглядит в глазах людей, которые здесь живут, которые пережили травму вот как раз в эти дни, сейчас отмечается 20 лет размежевания, когда Израиль в одностороннем порядке ушел из Газа, были разрушены еврейские поселения в Газе и несколько поселений в Самарии. И это огромная травма для людей. И не только эти поселения, и другие поселения тоже были в случае, когда разрушали и считали незаконными по решению израильского суда. И это огромная травма для людей, для поколений. И эти люди помнят, как просто проигнорировали их мнение. Это где-то 20% или четверть израильского общества. И если мы хотим о чем-то говорить, о будущем Израиля, о будущем отношениях с палестинцами, то нужно учитывать и эту позицию, и понимать, что с ней жить. Причем, опять же повторю, в правом лагере и в поселенческом движении можно найти самый-самый разный сектор. То есть у нас такое лайт-поселение. По этой дороге ездят практически все израильтяне между Мадиином и Иерусалимом. Оно у дороги, не в глубине. Да, вокруг нас арабские деревни, но многие из жителей жители этих деревень имеют израильское гражданство, они ездят, и мы, в общем-то, сталкиваемся в одном автобусе на одних автобусных остановках. А есть поселения глубже в территориях, более отдаленные. Там по дорогам ездят машины с палестинскими номерами. Там ситуация более опасна, хотя и на нашей дороге были и теракты, и даже не один, и периодически бывают, когда кидают камни. Но на более глубоких поселениях ситуация более тяжелая. Ну вот я принимаю то, что есть. Для меня трудно было, в общем-то, принять негативное отношение людей, с которыми я общалась, но я понимала, на какой шаг, собственно, я иду. Но, опять же, это не значит, что мои взгляды стали крайне правыми или экстремистскими правыми. Ну, вот такая реальность, запутанная реальность Израиля. Мой муж говорит, что я живу на Махсоме. Махсом — это КПП, которое отделяет территории, вот то, что за зеленой чертой, то, что 67-й год называть, если можно, от остальной части Израиля. Кто-то эту часть не признает. Ну вот, например, для моего знакомого палестинского коллеги в Москве большая палестинская диаспора, я практически всех основных людей там знала, связанных в том числе с журналистикой, для него был уже важен тот факт, что я приехала в Израиль. То есть он уже негативно отнесся к этому, потому что его семья из Хайфы, он там никогда не был. Он мне говорил это и раньше, когда я в России жила, что я могу приехать в Хайфу, посетить Хайфу, а он не может. Поэтому вопрос, что считается оккупированным для многих палестинцев, ну, они тоже признают реальность, оккупировано и многие районы в войне после 48-го года, за войну независимость. И опять же, нужно отсылать, почему так произошло, почему возникла война, почему арабы не приняли раздел подмандатной Палестины на два государства, еврейское и арабское, что с этим делать сейчас. Ну, вот такая вот микс. Поэтому очень много вопросов и очень много запутанного. И нет, наверное, я не ищу индульгенцев. Знаете, я вот никому вслух это не рассказывала, но, пожалуй, расскажу. Перед тем, как я уехала в Израиль, месяц шла война в Украине, и я столкнулась в беседе с одним человеком, не буду называть имя, и я еще даже не думала о том, что я поеду в Израиль. То есть я, да, держала в голове эту мысль, но, наверное, это то, что меня в итоге переклинило. И после этого я все-таки решила, что да, я уеду. Человек мне практически кричал: вот ты называешь Россию, я уже не помню, как я это назвала, войну, которую начала Россия, выступаешь против нее, а что твой Израиль? На тот момент я была гражданкой России абсолютной. И я говорю: а почему ты спрашиваешь меня про Израиль? Человек понял, что он сказал что-то не то, сказал: ну ты же востоковед. Говорю: знаешь, на Ближнем Востоке очень много войн. Почему именно про Израиль? Ну, потому что вот Израиль, он же... Я говорю: ну знаешь, в Израиле, по крайней мере, в отличие от России, человек может выступить со своей позиции, выступить против войны. У него могут быть или разные мнения, и мы видим протесты, которые происходят в Израиле. Мы видим, что очень много СМИ выступают на такой стороне, если не антивоенной, разная позиция, но в поддержку прекращения огня, другой вопрос, ради заложников или ради палестинцев, в основном ради заложников. Да. Честно скажу, что не хожу на эти демонстрации, опять же, по разным внутренним причинам. Плюс, опять же, скажу, это важно подчеркнуть, что нападение России на Украину и война в Израиле-Газа имеют совершенно разные корни. Хамас атаковал Израиль, и Израиль не мог не ответить. То есть это была реальная угроза и реально спровоцированная война. Кто-то укладывает это в рамки общей палестино-израильского конфликта, то есть не бывает все вне контекста. Да, возможно, не бывает вне контекста, но в контексте 7 октября говорить о более глобальном контексте, о признании Палестины очень сложно, потому что это такая немного отдельная история 7 октября.
Тоже думал спросить вас, сомневался, вернее, про Россию, Украину, Израиль и Палестину, потому что, конечно, это такой манипулятивный вопрос. Дескать, откуда берутся сложные чувства, где же они у вас были, когда вы на севере находились, а не на теплом юге, не на исторической родине? У меня нет такого сложного положения, как у вас, и позвольте, я приведу себя, что ли, в пример. Я вырос, прожил большую часть жизни в России, еще надеюсь туда вернуться, умереть там, все члены моей семьи, к которые мне известны, они тоже происходят из России, и даже те, кто из Украины, ну, тогда особых различий не делалось, это не воспринималось как что-то отдельное. Часть моих предков именно выбрали жить в России. Они приехали туда из Германии, и у нас по отцовской линии завет с отечеством. Это поважнее лотереи родиться, этого счастья оказаться на этой земле. Нет, мы прям выбрали. И то, что я сейчас уехал и прервал этот многовековой проект семейный, мне кажется исторической неудачей и большой проблемой. И извините за громкие слова России и моей семьи в частности, чтобы я не жил у себя дома, это надо было кому-то постараться. Но 2022 год был и остается для меня очевидным и однозначным злом. Для соседей украинцев, крайне близких нам культурно, просто родных людей, для самой нашей страны это безусловное зло, для России. И 3 года после войны меня потом приютила Армения, я ей очень благодарен, гостю даже, не гостю, а бродяге, который постучался в дом и выпустили. Ему не положено выражать свое мнение о проблемах приютившего дома. И я сочувствую людям из Нагорного Карабаха, последнему исходу. При этом не могу считать справедливым то, что происходило там в предыдущие годы. Там часть территории Азербайджана была оккупирована, на которую даже вот эта армянская государственность Нагорного Карабаха не претендовала. У меня нет никакой неоднозначности. Откуда неоднозначность берется у вас? Что это за природа? Ну да, 7 октября, понятно. Я понимаю шок.
Да, это дурацкая фраза «все неоднозначно», которую я ненавидела в России, хотя честно скажу, что с одной стороны, если опять же мы смотрим глобальный контекст, может быть и неоднозначно, но нападение России на Украину — это абсолютное зло. И, собственно, вот та беседа, которую я упомянула, возникла после того, как мы с коллегами написали журналистское такое письмо, что против войны. И я писала, может быть, наивную фразу, что война никогда не была решением проблемы, и вот под этим письмом подписали, хотя спорно, и мне потом тоже именно эту фразу пинали. Наверное, да, это было наивно, не аналитически, это было, проснувшись в день войны, которую отрицали в голове до самого конца. Вот оно вылилось так, но как аналитик, эксперт, да, я понимаю, что бывает, что война, да, решение проблем, и иногда война неизбежна. Но у России для нападения на Украину не было никакого повода. И это мое убеждение, оно осталось. У Израиля был повод для войны с Хамасом. При том, что Израиль не был готов абсолютно к войне с Хамасом, потому что считал, что угроза Хамаса из Газы сошла. Нет, не то чтобы там совсем нет угрозы, но можно договориться. И здесь можно обсуждать часами правильность политики израильской властей в отношении Газы все эти годы, и вообще в палестинской администрации, и в Рамале в том числе. Но вот здесь такой начинается разрыв. Наверное, он возникает из моего бэкграунда, потому что я долго жила в России и была, безусловно, российским журналистом. Многие считают, что я таковым и осталась, хотя я живу в Израиле. И это, да, тяжелый вопрос идентификации. Но опять же, вот вы говорили про свою связь с Россией. Я безумно люблю Москву, люблю Россию, и этого не скрываю тоже. Я думала, что Москву из меня будут корнем вырывать. Но Израиль я всегда тоже любила, опять же, с учетом моей учебы здесь и в детстве. Для меня это не чужая страна, и никогда не была чужой, незнакомой, потому что вот многие в нашей волне репатриации или алии, как говорят, Израиль, приехали в Израиль первый раз о нем услышали и думали, что это такая европейская страна. У меня не было никаких иллюзий, что Израиль Ближний Восток, я его знала, как мне казалось, очень хорошо знала, но, опять же, даже командировки, я не говорю про туризм, даже командировки, даже работа, это не постоянная жизнь, и, естественно, твой фокус смещается, колеблется, ты ищешь себя в израильском обществе, ты пересматриваешь какие-то свои взгляды, ты отмечаешь более мелкие детали, потому что, когда я пишу, я писала про все арабские страны, да, плюс Иран, плюс Турция, естественно, фокус моего внимания рассеялся, я смотрела более широко. Когда началась война 7 октября, у меня практически нет времени писать про другие темы, которые не касаются Израиля, так или иначе. Ну вот Сирия, Иран. Да? Ну, Сирия и Иран все равно касаются Израиля в том или ином контексте. Я уже забыла, что... Ну, я вижу, конечно, как востоковед, все детали происходящего в Судане, все детали происходящего в Ливии и так далее. Хотя периодически наблюдаю, смотрю, но чтобы вернуться в этот контекст, мне требуется время. Поэтому то, что я раньше смотрела под широким спектром, теперь я смотрю с микроскопом, с лупой, и при этом я продолжаю читать арабские СМИ, вижу соцсети своих арабских френдов по соцсетям, захожу в другие соцсети, естественно, я вижу, что мне пишут и говорят люди. И это все смешивается, такой взрыв, и да, мне сложно остаться на этом КПП, потому что то в один момент, то в другой меня переваливает ту и другую сторону, но кто-то меня обвиняет в том, что я как бы чужая здесь, это вот с правой стороны, это как бы спектра, что я сужу свысока извне. Мне кажется, что меня разрывает, потому что вот я изнутри, и я пытаюсь в себе сложить новую картину своего бытия. Но, кстати, это происходит не только со мной, это происходит и с людьми, живущими в Израиле очень давно. И я вижу это по комментариям в своем Фейсбуке, и я вижу это из общения, людей разрывает. Кто-то был левым, но после 7 октября перестал верить в мир с палестинцами, кто-то остался при своих убеждениях, кто-то поправел. Ну, все очень разное. Плюс накладывается спектр отдельный вокруг отношений к израильскому правительству. Безусловно, все в Израиле хотят освобождения заложников, но, в общем, есть понимание, что... И об этом говорили с начала войны. Либо война или победа над Хамас, если она вообще возможна. И тут тоже идет разрыв. Возможно или возможна победа над Хамас. И каким путем, как вариант, это оккупация полностью военной Газы. И меня тут тоже разрывает, что я не вижу в этом, даже как эксперт-аналитик, хорошего выхода. То есть тут вообще нет хороших выходов. Но, с другой стороны, я понимаю, что и прекращение огня, вот так, как оно есть, это победа, безусловно, Хамас. Хамас остается у власти, и все продолжается. И вот это какая-то безысходность и жизни, опять же, заложников. Потому что, да, есть эксперты, которые честно говорят, и, собственно, я это тоже понимаю, что либо победа над Хамас, либо освобождение заложников. И это нетерпимое дилемма, и правительство не принимает решения, и много месяцев происходит уже ни то, ни другое, и ни десятое. И плюс, конечно, аспект, когда ты приезжаешь из страны воюющей, в страну, которая воюет, и всегда воевала, и, возможно, будет воевать, это тяжело. Но, опять же, для Израиля это вопрос выживания и существования. Да, рисуются красивые альтернативы, соглашение Авраама, мир с арабскими странами. Все вот это возможно, но есть палестинская проблема, которая не решалась годами и нерешаема. Вы знаете, я стала арабский учить когда-то, после как раз жизни в Израиле, после того, как я в школе училась. Сначала это было, ну, опять же скажу, что школа справится, знать врага в лицо, а потом я просто хотела, это как раз 90-е годы, я мечтала о том, что я когда-нибудь буду заниматься мирным урегулированием между палестинцами и израильтянами 90-е годы, надежда, я писала бакалавр работу про палестино-израильский мирный процесс, как люди шли к миру. Но сейчас я вот опять же, живя справа, я понимаю, как много я не учитывала, опять же, внутри израильского общества. Я смотрела очень сверху, а не изнутри. И сейчас вот я перестала верить в то, что верила всю жизнь. В душе, да, мне хочется мира. Мне хочется прекращения огня, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это победа Хамаса и так далее. Это наслаивается больше, 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 больше. И есть аргументы, которые я принимаю у левых, и есть аргументы, которые я принимаю у правых. И это тяжело.
Я могу понять, я очень внимательно вас слушаю, но разве не нужно упростить, позволить себе упростить ситуацию? Да, 7 октября, атака, 2023 год, беспрецедентный теракт, нация шокирована, Израиль не был готов, как вы сказали, Израиль предупреждали, что нужно подумать об ответе, не нужно свое 11 сентября превращать в Афганистан. Это будет ошибкой, да, простите за эту американскую аналогию, но это произносилось. Есть проблема заложников, есть проблема Хамаса, и можно эту предысторию вспоминать и всю сложность этой ситуации на Ближнем Востоке не бывает просто думать и говорить, но при этом сейчас мы наблюдаем, и масса людей в мире обращают на это внимание, и это уже невозможно не замечать, что происходит в Газе. Голод, проблемы с лекарствами, с водой, с жильем, перемещение людей вынужденное, собственно, удары, от чего они перемещаются по, в том числе, мирным жителям, специфическая тактика израильской армии, и я мог бы говорить, что это какое-то мое особое соображение, но это общее место, совершенно общее. общее место, наиболее выдающимся, может быть, образом оно было сформулировано, это представление в «Нью-Йорк Таймс». Там вы, конечно, читали, выходила колонка под заголовком «I am a genocide scholar, I know it when I see it». «Я исследователь геноцида, я знаю, что я вижу». Амир Батов, профессор-исследователь Холокоста в университете Брауна, и он пишет, ударная часть текста примерно следующая, что «я сам вырос в сионистской семье, я служил в армии обороны Израиля, я полжизни прожил в Израиле, писал о военных преступлениях и Холокосте, и теперь, глядя на заявления политиков Израиля, на тактику армии, на политику в отношении беженцев, я вижу, что мне нечего другого сказать, кроме того, что это геноцидальные практики. Я согласен со своими коллегами-учеными». Ну, кажется, вся вот эта сложность и однозначность блекнет на фоне происходящего сейчас в Газе, нет?
Нет, потому что я, конечно, не буду спорить с уважаемым ученым, теоретизировать. Есть прекрасные ученые-теоретики, тоже к ним, может быть, неоднозначное мнение. Я вообще не люблю теоретизировать. Вот, например, последнее интервью можно посмотреть Кати Гордеевой с Виктором Вахштайном, где совершенно другая позиция, но тоже тут разорвало все общество, как относиться к этому интервью. Геноцид. Для меня геноцид – это намеренное истребление одной нации, так как было действительно во время Холокоста. Это было решение еврейского вопроса. Да, мы знаем высказывания крайне правых политиков израильских, и оправдывать я их не собираюсь. Но у Израиля нет цели уничтожить палестинский народ. Да, в Израиле многие после 7 октября, если не большинство, отрицают возможность создания палестинского государства. Опять же, было много раз попытки договориться, не договорились. В Газе идет война, и очень необычная война. Я не знаю таких примеров. Может быть, частично Чечня. Я, честно, ее не изучала, не писала так подробно. Я еще училась в институте. И поверхностно, когда идет война, не государство с государством, да, не Россия с Украиной даже, а государство с террористической группировкой, которая прикрывается населением как щитом. И для этой группировки, чем этому населению хуже, тем для нее лучше. Можно долго сейчас обсуждать, как должен был действовать Израиль, прав или не прав был Бениамин Нетаньяху, его окружение, как надо было идти, как казалось тогда в запале, затягивает ли он войну ради того, чтобы остаться у власти или нет, или искренне верит в победу над Хамасом. Тоже метания израильского правительства были очень разные на эту тему. Плюс мнение международного сообщества, которое тоже, в принципе, в чем-то влияет на Израиль и сдерживает. Да, мы видим огромное число разрушений. Мы знаем о случаях голода, но есть ли голод в Газе или нет, я вам честно сказать могу в таком глобальном проявлении. Я вижу два мнения, да, исследования и там заявления. Одни говорят, что ученые, это вот статья в такой крайне левой израильской газете была о том, что со ссылкой на британского ученого Алекса Девали, который занимается темой голода 40 лет, и вот он знакомится с сообщениями сектора Газа и говорит о том, что там состояние голода. Мы знаем о сложностях с гуманитарной помощью, об ошибках в распределении гуманитарной помощи. Ну, значит, цифры, которые указывают. По данным властей сектора Газа, власти сектора Газа – это Хамас. По данным Хамаса, с 7 октября 2023 года от голода умерли 159 жителей Газа, 90 из которых – дети. Арабские СМИ говорят, что увеличилось число, это статьи несколько дней. Сейчас на данный момент, что число от голода с начала войны достигло 175 человек, включая 93 ребенка. Любая смерть, безусловно, всегда трагедия невинного человека. Но, смотрите, в Газе около 2 миллионов людей. 175 человек. Это действительно голод, 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 который вот как явление голод. Я не говорю, что в Газе нету проблем. Там есть проблемы. Есть действительно проблема достать еду для многих слоев, для бедных слоев населения. И да, очень плохо доходило и практически не доходило до севера сектора Газа. Но опять же, мы знаем и другие заявления, и свидетельства и о том, что у Хамаса есть достаточно еды, и грабежа еды, и, например, многие солдаты солдаты, офицеры, которые служат в Газе, из тех, кто горел, рассказывают про рассыпанную муку по дороге, потому что просто рассыпают муку, которая из гуманитарной помощи, про пакеты из гуманитарной помощи, которые валяются. И я, опять же, скажу, почему. Плюс есть свидетельство, опять же, ну, опять, кто кому верит, заявление последнее, да, посла США в Израиле, который со Стивом Виткоффом был сейчас в Газе и изучил работу пресловутого фонда Газа Humanitarian Fund, гуманитарного фонда помощи Газе, о котором тоже очень много споров, чья работа неоднозначна, и он говорит, что более 100 миллионов порций было распределено за 2 месяца, миллионов порций еды. При этом, да, все помнят картинку, которая оказалась не то чтобы фейком, изможденного ребенка, который наделал вот много шума, который оказался болен генетическими заболеваниями. Но это, опять же, не значит, что ему хватало еды, и у него были лекарства, но он вывезен. Есть другие дети, которые страдают от болезней. Безусловно, детям, очень многим не хватает нормального питания, новорожденным детям, а оно нужно. Но тут решение очень простое. Если Хамас отдаст заложников, то он получит... А вот тут дальше вопрос. То Газом может быть снята блокада, но вопрос о судьбе Хамаса. Хамас понимает, что отдать заложников он будет обречен. Потому что никто, даже государство, которое выступает анти-Израиль, государство требует разоружения Хамаса и передачи им власти палестинской администрации. Хамас говорит, что он разоружаться не собирается. И вот вам ситуация, да? И есть еще одна проблема. В Газе нету никаких западных журналистов. Почему? Другой вопрос. Что-то не пускает Израиль, ситуация в сфере безопасности и так далее, и так далее. Но там нет никого, кто бы мог беспристрастно, если вообще беспристрастность существует, описать картину происходящего. Есть журналисты, которые там живут. Это местные, в основном местные жители. Это местные сотрудники, в том числе благотворительных организаций ООН, которые в том числе тоже, то, что они говорят, они зависят в том числе от Хамаса. Их жизни угрожают. В то же время я читаю иногда заявления жителей Газы, некоторые из них смогли уехать, о том, что «Хамас, остановись, ты используешь нас как щит, остановись, верни заложников, и пусть это все прекратится, тебе наплевать на нашу судьбу». Эти люди не любят Израиль, они не прощают Израиль очень многое, но при этом они понимают ответственность Хамаса за эту ситуацию. И чем дальше все продолжается, тем больше они понимают ответственность Хамаса за ситуацию. Но опять же повторю, что да, ситуация в Газе действительно тяжелая, но это не геноцид, с моей точки зрения. И здесь я могу подвергнуться критике со стороны крайне левых израильтян, которые считают, что это иначе. Но да, я считаю, что в Газе есть случаи голода, есть уровень недоедания, есть проблемы с лекарствами, с водой, и там вся инфраструктура разрушена, разрушена и медицинская инфраструктура. Это война, когда террористическая организация прикрывается мирным населением, очень удачно втянула Израиль в эту войну, втянула Израиль под фокус международного гнева. Да, это произошло, да, это, можно сказать, некий Афганистан, но если Афганистан далеко от Америки, Америка может войти, уйти, и это, в общем-то, безболезненно будет для нее. То Газа для Израиля и то, что происходит, это вопрос в том числе и выживания Израиля, его будущего и так далее. Я не знаю, у меня нет ответа, что нужно делать с Газой, как решать это. Да, хорошо сказать, что это нужно делать в контексте глобального палестино-израильского регулирования, но оно сейчас невозможно, просто невозможно.
Вы вспоминали эту фотографию, которая оказалась там не голод, но еще и врожденное заболевание у мальчика. Я не видел, чтобы кто-то обращал внимание на то, во что он был одет, а он голый, и у него черный мусорный пакет вместо подгузника. Меня, если честно, это в конечном счете тронуло. Любой, у кого был младенец, понимает, что ну, это надо быть в ситуации крайне затруднительной, чтобы так одеть ребенка. И я не готов смягчать ни в каком виде. Простите мне мою сентиментальность, то, что там происходит. Война ненормальна. Политические решения, если ты можешь себе их позволить, они, наверное, всегда предпочтительнее. Вы вспоминали опыт Чечни. Если бы Россия не имела опыта 2 чеченских войн, а имела любое политическое решение, это, подозреваю, было бы лучше. И с точки зрения формирования режима, да, самого политического режима в России.
Возможно, но не стоит исключать, да, я опять же не говорю о том, что ситуация в Газе простая и что все вранье. Нет. И страдают, безусловно, самые бедные слои населения, у которых нет денег. Там безумные цены на продукты. Там продукты есть, но они могут стоить столько, сколько семья не может позволить. И да, за добычу еды часто это тяжелая борьба. Но, опять же, речь идет во многом о постановочном фото. На других фото его брат одет совершенно нормально. И да, в Газе я понимаю, что может не быть подгузников. Но вот то, что там нету тряпок, из которых можно это сделать и прочее, я не говорю, что это нормально. Да, бывает война, у которой нету выбора. Еще раз, большая часть заложников действительно вышла в результате сделки. Хорошо, Израиль заключает сделку. Что дальше? Вот самый главный вопрос, что дальше делать с Газой? Это, опять же, не Афганистан. В Чечне решили вопрос очень просто. Поставили Кадырова, человека, который контролировал всю Чечню. Хорошо это, плохо. Вот мир в Чечне. Вот тоже как один из вариантов, если он вообще возможен, Газа. Думали, Хамас будет там контролировать. Сейчас ищет банды, кто-то называет банды, кто-то Абу-Шабабу такой некий появился, который метит на власть в секторе Газа, племена и так далее. Я не знаю хорошего варианта для Газа. Да, Израиль в тяжелой экзистенциальной ситуации такого выживания. Израиль не Россия. Мне до Газы доехать 1,5 часа, 2 на машине. Иудея и Самария, Западный берег, тут все перемешано. Территория просто вот маленькая. То есть тут действительно вопрос выживания. И Хамас не собирается сдаваться. Хамас говорит, что мы не сложим оружие. Говорит красивые лозунги, пока будет продолжаться оккупация, пока будет продолжаться блокада. Вот сейчас поставляется гуманитарная помощь в Газу. Она идет. Возможно, ее меньше, чем было бы в другие дни. Но она идет. Кто контролировал до этого гуманитарную помощь? Контролировал до этого раздачу гуманитарной помощи Хамас. Ее отправляли в Газу. Были разные моменты. Да, периодически Израиль отказывался, перекрывал, потом под давлением начинал. Я абсолютно не оправдываю полностью правительство Израиля. Ошибки были, ошибки первоначальные, вызванные шоком, и нерасчет, и много-много других факторов. Но это не намеренный, опять же, геноцид. И если ты воюешь с кем-то, то приведите мне пример, где воюющая сторона предоставляет помощь стране, с которой она воюет. Израиль плохо ли, хорошо ли, но это делает. Опять же, не собираюсь оправдывать полностью правительство Израиля, но Израиль поставляет так или иначе помощь, иногда под давлением международным, иногда по разным другим факторам, и позволяет поставлять помощь стране, с которой он воюет.
Вы придумали формулу, как справляться вам и другим людям, которые приехали из Украины, Белоруссии, из России, тоже, в общем, как мы обсуждали с вами, из войны, из воюющих стран или близких к тому в другую воюющую. Ну, кроме того, что вы сейчас произнесли, что регион сложный, мир вообще лежит во зле, войны бывают, а если ты воюешь, ничего хорошего в этом нет, на войне есть жертвы.
У меня нет формулы, и я не могу и не берусь на себя брать формулы, придумывать за всех людей. И, кстати, извините, я вернусь немножко к голоду в Газе, и это важно сказать, про фото и видео заложников, истощенных в секторе Газа, которые демонстрируют Хамас, ведя, опять же, психологическую войну с Израилем. И вот, я не знаю, видели ли вы этот ролик, заложника, который совершенно кожа до кости роет себе сам могилу под давлением Хамаса, у которого нет еды, и эта картинка не разошлась.
Но она сейчас расходится как раз, да, я видел.
Да, ну вот она расходится, надеюсь, что разойдется. И тоже об этом важно говорить, что Хамас это делает. Хамас обрекает заложников на голод и на тяжелые условия. И да, он ведет войну с Израилем. И там нету людей с объективными камерами, если вообще объективно существует. А возвращаясь к формуле, я на себя не нашла формулу. Я пытаюсь больше считать, понимать. Я могу согласиться с чем-то, с кем-то правым, с кем-то левым в чем-то. Да, я понимаю, что так или иначе придется когда-то искать выход из этой ситуации. И его нужно искать. И у правительства должна быть стратегия выхода из Газы. Да, для себя я повторяю, что ответственный в этой ситуации Хамас. Вот конкретно в том, что сейчас происходит, ответственный Хамас и никто другой изначально. И да, может быть, за это я держусь, правильно это или неправильно. Ну вот, наверное, так. Но опять же, давать советы всем, давать советы как надо, или говорить, как делать, как надо, или кто виноват, что делать – я воздержусь от этого. Ну, кроме того, что виноват Хамас, да, это определенно нету в этом вопроса, точно так же, как нет вопроса в том, что Россия без причины атаковала Украину. Вот, собственно, это, наверное, два постулата. Остальное мы можем обсуждать, говорить о том, как должно быть, какие были ошибки, как справляются с этими ошибками. Но еще раз повторю, что эта война, которой нету примеров практически в истории по масштабам, по территории, по количеству, опять же, да, мы говорили о Чечне, но нет такой скученности в Чечне, и не вся Чечня была под контролем группировок, там было другое все-таки, да. Мы имеем дело с войной государственно-террористической группировки. Я не знаю, честно, не прописано никаких правил международных войны государственно-террористической группировкой. Все, что было прописано, оно было прописано для 20 века. К сожалению, международное право устаревает, и ничего с этим не сделать. Возможно, об этом стоит, опять же, подумать международному сообществу. Но я тут опять не даю советов. И да, я не знаю примеров, когда государство, которое воюет, поставляло гуманитарную помощь на оккупированную территорию или на территорию, где идет война, вернее, не оккупированную территорию, Газа занята войсками, непонятно, останется она оккупированной или нет, на территорию занята. Ну, собственно, вот, наверное, так.
Ну да, вы говорили про скученность. По большому счету, сектор Газа, города, которые там, или то, что называется лагеря беженцев, это не лагеря беженцев и не города, это сплошная агломерация, это непрерывный штурм 2-миллионного города.
Да, это сплошная агломерация, под которой проходит сеть туннелей террористов. Практически везде, под каждым домом, под каждой мечетью, под каждой больницей. Другой вопрос, да, тут опять же будет спор, можно ли справиться с Хамасом. Некоторые считают, что это смешно, имеется в виду не как с организацией, а как с силой, которая управляет Газой, да, с ее военным потенциалом. Ну, тут реально можно 10 передач на эту тему сделать по каждому вопросу в отдельности. Вопрос о том, что да, действительно, израильское общество разорвано, израильское общество устало от всего, что происходит, потому что и несколько войн, и заложники, и давление международных СМИ, и ты видишь эти картинки, и да, мы беспокоимся о своих заложниках, и да, мы беспокоимся о своих детях, которые здесь живут, о их будущем, и у всех разные взгляды на это будущее, в зависимости от их взглядов. Вот это тоже очень важно, и понимать, что отношения израильтян, но их разрывает. То есть сейчас идет речь о том, что будет с Израилем. Но в отличие от израильтян, Хамас прекрасно знает психологию Израиля, прекрасно знает психологию международного сообщества. Он на этом играет. Легче мне от этого или нет? Что делать с заложниками в этой ситуации? У меня ответов нету. Я надеюсь, что Израиль сможет вернуть своих заложников. Но это такая надежда, как на мир во всем мире. Это очень больно говорить, да? Но надежда умирает последней. И вопрос, какой ценой это будет сделано. И в Израиле понимают, что эта цена может быть очень-очень тяжелой.
Спасибо вам за этот личный, я понимаю, очень непростой разговор. В качестве послесловия или постскриптума вы упомянули про это. Как вы сейчас разговариваете, с кем еще разговариваете? С людьми из ближнего арабского мира, ближнего к Израилю? Про Газу вы упоминали, собеседника, но есть еще Сирия, Ливан и так далее.
По-разному, со всеми по-разному. Да, я очень долго не могла сделать открыто, что я переехала в Израиль не совсем. Потом был шаг, когда я не могла сказать, что я переехала в Иудею и Самарию. Просто сейчас я, наверное, решила, что это место и время сказать, что я есть, как я есть. И, наверное, 25 лет работы с Ближним Востоком, с арабским сообществом и с людьми разных взглядов научили меня не спорить. Там, где бесполезно спорить, ты не переубедишь людей. Да, конечно, больно иногда от людей получать то, что получаешь, но это не значит, что я не слышала это раньше. Знаете, я раньше тоже работаю, в том числе с арабами. Опять же, я не скрываю свою биографию, что я работала в арабском РТ. До 2013 года я там работала. Или когда я писала статьи за мои там арабские знакомые в России, говорили, ну, ты так написала, потому что ты еврейка. Да, я еврейка, я никуда это не дену. И своей идентичности глупо ее прятать, глупо ее стесняться. Ну, для меня вот сейчас действительно стоит вопрос принять меня саму себя такой, как я есть, и разобраться в своей голове с происходящим. Это непросто. Я не знаю, когда этот процесс запустится. У нас дома постоянные споры с мужем до сотрясания всех стен. Бесконечные. Мне тяжело с его взглядами, ему тяжело с моими взглядами. Да, Израиль для меня, честно скажу, не чужая страна. Я ее люблю, и я считаю, что Израиль должен остаться, существовать. У него должно быть хорошее будущее. В идеале, конечно, в мире с арабскими странами, и мне бы очень хотелось вновь поехать в Сирию, вновь поехать в Ливан. Я их очень люблю, эти страны. Очень люблю Бейрут, но есть так, как оно есть. Это новый опыт в моей жизни, это немножко картинка с другой стороны, изнутри. И, в общем, я благодарна как тому опыту, когда я видела изнутри что-то в арабских странах. Может быть, не так с лупой, потому что я тоже там была наездами. Если максимум жила, то там только 3 месяца, и это был максимум из того, что вот постоянно. То сейчас я в Израиле, я уже почти 3 года. Это немножко другое расстояние, но все-таки я надеюсь, что в конце концов я смогу занять ту нишу, которую я занимаю. Пусть я буду на Махсоме. Да, меня срывает периодически на то иное, в личное, в том числе и в статьях. Есть темы, которые я не берусь обсуждать, в том числе в своем телеграм-канале «Фалафельно», или какие-то я избегала, стала меньше писать. Это так и есть, потому что это тяжело принять. И где-то я не могу подтвердить, я там не была, я это не видела. И да, тяжело совсем отстраниться и быть вне войны. То есть мне совершенно было, например, сейчас все равно писать про войну в Судане, да? Я так, я там никогда не была, я никого не знаю. И мне, собственно, все равно. Есть сочувствие людям, есть одна страна, есть другая, вот власти такие плохие, и все. В Израиле это иначе, да? Это иначе в Ливане и в Сирии, которые для меня тоже не чужие, но Израиль — это другое, это мой дом, я здесь собираюсь жить, я его люблю и, собственно, да, всегда любила. При этом я вижу другую сторону медали, я вижу арабский мир и вижу, что они думают. И да, в какой-то степени у меня безнадежное сейчас чувство выхода из тупика, но на Ближнем Востоке нужно жить очень долго. И, кстати, арабы никуда не торопятся. Время идет очень долго, и история не заканчивается здесь сейчас. И вот это то, что происходит, это еще один очень трагичный эпизод в борьбе двух народов за жизнь, за землю, за будущее и так далее. Сейчас меня распнут про двух народов, потому что люди справа скажут, что, как меня распнут. Я знаю, что после меня это интервью распнут. Ну, так и есть, да, тем более интервью «Медузе», кстати говоря, который в Израиле относятся многие в русскоязычном сообществе очень нехорошо в силу вот этой попытки занять такую нейтральность ради нейтральности. Но невозможно, да, наверное, жить внутри конфликта и быть абсолютно нейтральным. Это неизбежно.
Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Это была востоковед, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке и фалафельная Марианна Беленькая. Нетипичный получился выпуск, слишком, может быть, личный. У нас все-таки обычно скорее экспертное интервью, и Марианна, безусловно, эксперт, но здесь она была в более персональном, более личном качестве. Понравилось вам или не понравилось, вы можете написать нам об этом в комментариях, особенно на YouTube, чего греха таить, там активность в комментариях помогает продвижению подкаста, но нет, конечно, не ради этого, не ради алгоритмов. Интересно, что вы думаете об этом разговоре, потому что, еще раз скажу, он нетипичный для этого шоу. Всем, кто поддерживает «Медузу» материально, большая благодарность. Если вы хотите это сделать, пожалуйста, присоединяйтесь к сообществу спонсоров. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». Всего доброго. Пока.